Вознесение, возвышение. Я. Здравствуйте, профессор Лайтман. У меня есть вопрос, который меня занимает очень в жизни. От боли, от запутанности, я сегодня очень взволнован и рад, что могу задать вам этот вопрос. Что такое «я»? Это неизвестно человеку. Мы ощущаем себя уже существующими в этом мире. Скажем, сейчас сидят два существа друг против друга. Между ними происходит некая коммуникация, беседа. Почему именно таким образом мы общаемся друг с другом? Почему мы воспринимаем мир так, как мы его воспринимаем? Почему это не происходит как-то иначе? Почему? На эти вопросы нет ответов, пока человек не раскроет свой ящик Пандоры, весь, целиком, и не начнет постигать творение. Нет творения без Творца. Я не могу найти себя, если я не нахожу того, кто меня создал, если я не раскрываю его, его намерения относительно меня, ведь я результат его действия, действия высшей силы. Даже если я что-то узнаю о себе, так же, как мы узнаем это с помощью психологии, медицины, биологии, других наук, я все равно не постигаю себя. Я не знаю, кто я. Чтобы узнать, кто я должен подняться на более высокий уровень. Я могу исследовать, и мы изучаем это в разделе естественных наук, неживой, растительный и животный уровень природы. Я могу учить, но уровень человека, говорящего, мы познать не можем. Я могу изучить свое тело, как оно действует, функционирует. Это очень сложно, но кое-как я это постигаю. Но мой внутренний мир, мою психологию, так называемое строение души, мой духовный мир, человека, который во мне, этого я не знаю. Для этого я должен подняться на еще более высокий уровень. Так же, как я изучаю неживое, растительное и животное, поскольку я человек, я нахожусь выше, чем они. Так, чтобы понять, кто такой человек, я должен подняться на более высокий уровень. Поэтому я говорю, что если я не узнаю, кто такой Творец, который создал меня, я не постигаю себя. Судя по всему, пройдет много времени, пока мы это узнаем. Это займет не так уж много времени. Но это прекрасное, глубокое и очень увлекательное приключение, которое буквально захватывает человека, и в конце концов мы должны обрести себя. Это похоже на последние ступени нашего развития. Я хотел бы начать с ощущения, которое немного объединяет меня и наших зрителей. Буквально в двух словах. Я занимался художественной фотографией. Это проявилось неожиданно в Италии. До этого я не думал, что у меня есть к этому способности. Я начал фотографировать, мои работы очень понравились. Я добился определенных успехов и неожиданно поймал себя на мысли, что это просто не я. Я вдруг почувствовал, что это ложь, что я не работал для этого. И я спрашиваю вас, все, что в нас есть, желания, способности, те или иные таланты, что из этого я могу назвать своим? Где здесь я? Таланты, безусловно, не твои. Всевозможные свойства, склонности, особенности, конечно, нет. Желания мы не знаем, ведь это факт, что мне неизвестно, что я захочу в следующую минуту. То есть я не хозяин своих желаний. Я не знаю, о чем я подумаю в следующую минуту. Значит, я не хозяин собственных мыслей. То есть я вижу, что все, что во мне есть, все, что я себя обнаруживаю, это вообще определяю не я. Не говоря уже о том, что это не я решил, как мне родиться, с какими свойствами, в какой семье, и как воспитываться, как стать тем, кем я сейчас являюсь. А если мы обращаемся к биологам, к генетикам, они говорят, все зависит от генов, и вообще, кто ты и что ты. Мы знаем, что каждая склонность связана с определенным геном, который отвечает за нее. И поэтому ты ведешь себя именно так. Короче говоря, изо дня в день нам становится ясно, что человек — это просто некая машина, которая сама ничего не решает. Точно так же, если мы обращаемся к социологам, они говорят, что человек — это продукт общества, в котором он находится. Давайте поместим его в другое общество, получим другого человека. Так что меня нет. Меня нет. Наука Каббала говорит, что в той плоскости, в которой мы существуем сегодня, мы созданы подобно животным, так сказано о нас. Нет понятия «я», нет свободы воли, нет ничего. Мы плывем по течению и даже не отдаем себе отчет в том, что мы просто повинуемся силе, которая движет нами. Я изучаю Каббалу уже несколько лет, и поэтому для меня не является потрясением то, что вы говорите. Нет понятия «я», и все это только следствие, но я спрашиваю. Ведь я все равно ощущаю, что это «я». Я чувствую, я хочу, я выбираю, я делаю. Что это? Это скрытие. Это результат скрытия высшей силы, которая полностью управляет тобой. Как сказано, сзади и спереди ты объемлешь меня. Так сказано в Таилим, псалмах. Сзади и спереди ты объемлешь меня, и сзади и спереди тебя охватывает высшая сила. И ни на одном уровне, ни в мыслях, ни в желаниях, ни в действиях, ни в намерениях, ни в чем нет ничего твоего. Но если так спросишь ты, на каком основании мы оцениваем человека, осуждаем его, наказываем его или наоборот поощряем, за что мы получаем вознаграждение и наказание в нашей жизни? Все это нам только кажется. Нет ничего в нашей жизни. Пока человек не начнет подниматься с того уровня, где он полностью управляем, на духовный уровень, тогда он раскрывает место, где он свободен в своей мысли, в действии, в намерении и в желании, где он действует и где он строит сам себя. Только тогда человек строит себя, создает себя. Вы хотите сказать, что то, что я сейчас чувствую, а я чувствую, что я существую, думаю, и все остальное, это скрыто, что ты не существуешь единолично, самостоятельно, что ты кукла, которую управляют. Только она не чувствует нити, приводящих ее в движение. Okay. Хорошо. И какова цель всего этого? Довести тебя до состояния, которое вызовет у тебя отчаяние, показать тебе, что ты не способен, то есть поставить тебя в такие условия, привести тебя к таким состояниям, к таким ситуациям, что ты увидишь, что ты ни в чем не управляешь, что ты ничего не можешь сделать. Это то, что наш мир сегодня постепенно раскрывает. Люди поймут, что они, в общем-то, не действуют, что их заставляют действовать. И таким образом природа просто толкает их куда-то. И кто знает куда? Природа не знает компромиссов. Как же человек может преодолеть это и справиться с теми проблемами, которые стоят перед ним? Одновременно с этим в человеке пробуждается стремление к достижению более высокого состояния, чтобы все-таки стать чуть более свободным, более самостоятельным, более возвышенным и не закончить свою жизнь в 70 лет, потраченных на заботы в этой жизни. Когда все это пробуждается у нас, это происходит обязательно, а не по нашему выбору, и плохое разочарование в этой жизни, и хорошее желание продвинуться к высшей ступени. Это приводит нас к новому состоянию. И когда мы поднимаемся до этого состояния, мы раскрываем, что действительно были просто марионетками. Каждый маленький йо-йо. Я даже не знаю, как я должен отнестись к тому, что вы сказали. Значит, когда я думаю, это навязывает мне кто-то? Кто находится выше меня? Когда я чего-то желаю, это связано с системой, которая управляет мной. Все, что я обнаруживаю, за меня делает кто-то. Что это? Это система, которая называется Элоким, Творец, гематрия, природа. То есть это всеобъемлющая высшая природа, которая сейчас нам неизвестна. Мы должны ее раскрыть. Но мы можем, и мы существуем в этой системе. И если я обнаруживаю, что я часть этой системы, мне раскрываются появляются силы, которые я могу использовать, свойства, которые я могу улучшить в себе и за счет этого что-то изменить. Мне раскрывается возможность работать с этой огромной реальностью, которая является божественной системой. И когда я исправляю себя в соответствии с этим, уравновешивая себя с этой системой, я начинаю работать с ней, я начинаю жить на вечном и совершенном уровне, совсем ином, чем уровень жизни моего тела. Это то, что называется жизнью души. Я хочу понять. Все это здесь, только я не ощущаю эти силы. Но я могу ощутить их в моем чувстве и в разуме, так же, как я ощущаю этот мир, и даже намного более этого. Значит, все мои мысли и желания не мои, но вы говорите, что я должен что-то исправить. Нет, все твое. Только в рамках этого мира, на уровне этого мира, который тебе сейчас раскрывают, ты ничего не можешь сделать. Если ты хочешь что-то изменить, ты можешь сделать это, поднявшись на более высокий уровень, где принимаются решения, и откуда силы спускаются в наш мир. Если ты станешь частью высшей системы, ты тоже сможешь исправить этот мир. Поэтому в этом мире мы получаем указания, которые вынудят нас подняться на более высокий уровень, чтобы хотя бы спасти себя в этом мире от страданий. Нам кажется, что мы поднимаемся вверх, чтобы оградить себя от бед, и неожиданно обнаруживаем там жизнь и светлый прекрасный мир. Okay. Я могу согласиться и понять, поскольку хочу этого, что все плохое, что происходит в жизни, призвано подтолкнуть меня к поискам смысла. Поэтому ты пришел к нам, как мне кажется. Да, поэтому я пришел. Но все это еще скрыто от меня. Я не могу это понять. Поэтому не могли бы вы поделиться своими ощущениями? Ведь вас тоже волновали поиски своего «я», вопрос о смысле жизни. Не могли бы вы передать свое ощущение в пути до того, как вы начали ощущать духовный мир? И что происходит с этим ощущением и постижением после того, когда вы уже вошли в духовный мир? Я бы назвал это скрытой депрессией с детства. С 5-6 лет, насколько я себя помню, я всегда чувствовал, что я не удовлетворен этой жизнью. Я постоянно спрашивал, почему, зачем, что здесь делать. Я смотрел на других и думал, для чего они живут, почему они так проводят свою жизнь. Многие дети чувствуют то же самое. Но меня это ощущение не покидало и заставляло продвигаться дальше. Такие люди существуют. Иногда я встречал их в жизни. У меня это выражалось в том, что все, что я делал, всегда было на фоне какого-то отчаяния, какой-то депрессии, я бы сказал. И это не просто подавленность. Мне было совершенно ясно, что эта тяжесть вызвана вопросом, что мне делать в этой жизни. И дело не в том, что я хочу умереть, я просто хочу знать, для чего жить, для чего стоит жить. Вы задавали себе вопрос по поводу своего «я», кто такой «я». Я не очень интересовался вопросом, кто такой «я». Меня больше интересовал вопрос, для чего я существую. Так мне помнится. И этот вопрос привел меня к поиску. После всех университетов, после научной работы, я преуспевал. У меня был процветающий бизнес, я был богат. И вдруг я узнал, что существует наука Каббала. В глубине души я уже не надеялся ничего найти. Я постоянно был в поиске, я бросался то в одно место, то в другое. Может быть, я что-то найду, может быть, что-то услышу, может быть, кто-то... Нет. Кроме того, я не верил ни в религию, не в мистику. Я видел людей, которые этим занимаются, и понимал, что у меня с ними нет ничего общего. Их образ жизни, их вопросы, их цели меня не удовлетворяли. Поэтому я продолжал искать, пока неожиданно эта информация просто не свалилась на меня. Мне сказали: «Наверное, ты ищешь каббалу. Иди и спроси каббалистов». Я не знал, о чем идет речь, но немедленно поехал и купил в Иерусалиме, в Бнейбраке, все книги. Я ничего не понял. Они были написаны на арамейском языке, с шрифтом Раши, это трудная проблема. Но в конечном итоге, через несколько лет, через много лет, я все-таки не бросил это занятие. Пройдя через несколько рук, я оказался у своего учителя. И только там, впервые в жизни, мне уже было 32 года, мне кажется, или 33. Я родился в 43-м, а попал к нему в 79-м. 33 года. И впервые я задал вопросы и получил на них ясные ответы. Я думаю, что я и спросил тоже впервые. До этого я тоже не спрашивал. Я видел по человеку, что он не готов ответить, не знает, что отвечать. Что вы узнали у Рабаша, у вашего учителя о самом себе? Какой процесс вы прошли? Рабаш сказал простые вещи. Он сказал: «Все это ощущение, чувство». А я пришел из мира разума, сам я рационалист, я очень доверяю науке, знаниям, доказательствам. И вдруг человек говорит мне, что все это чувство. Мне было это совсем непонятно, меня это охлаждало, отталкивало. Что такое чувство? Как можно доверять чувству? Как можно полагаться на чувство? Сегодня я чувствую себя так, завтра иначе. Что он имеет в виду? Пока я не понял, что под ощущением, под чувством подразумеваются наши органы восприятия и контроль над ними с помощью разума. И это действительно системы, системы эмоциональные, рациональные, которые взаимодействуют между собой очень сложным образом, и в конечном итоге именно из этого состоит мое «я», о котором ты спрашиваешь. Я хочу, чтобы вы описали в очень чувственной форме, насколько это возможно. Допустим, человек входит в духовный мир. До этого он ощущал свое «я» так же, как и я это чувствую. А что ты чувствуешь? Что у тебя есть тело, мясо, на которое надета одежда, а внутри этого тела существует твое внутреннее «я». То есть некое внутреннее ощущение, которое является твоим «я». Что происходит, когда человек входит в духовный? Что изменяется в его ощущении? Прежде всего, тело вообще не принимается во внимание. Это машина, к которой ты относишься как к корове, к кослу, который живет рядом с тобой и должен обслуживать тебя. Ты? Есть. Ты должен заботиться о нем именно так, чтобы для него это было полезно, хорошо, правильно. Это первое. Второе. Мое «я» начинает проясняться. Что собой представляет мой разум и мое сердце? Мое «я» состоит из двух частей, из разума и сердца. Я начинаю понимать, что главное — это сердце, орган ощущений, впечатлений, через которые я ощущаю себя и реальность. Я и мир. Рядом с этим развивается разум, чтобы понять, кто такой я, что такое мир и какая связь между мной и миром. Разум и сердце вместе, взаимодействие между собой, называют и строят мое «я». Ты встаешь утром, после выхода в духовный мир, ты смотришь на себя в зеркало, смотришь на людей, которые тебя окружают. Я все-таки хочу понять, что это за ощущение, что это за чувство. Простыми словами, «я». Как ты себя чувствуешь? Как вы себя чувствуете? Я чувствую, проснувшись прекрасным утром, после того, как я оказался на другом уровне реальности, что мое «я» включает в себя все. Что значит? Все? Очень просто. Всех людей, весь мир. Все это находится во мне, внутри меня. Я не снаружи. То, как они себя ведут, и то, что они делают, как будто все это происходит во мне, я состою из них. Они не существуют во мне меня. Когда с ними что-то происходит, плохое, хорошее, я не воспринимаю это таким образом. Я вижу, как мои части взаимодействуют между собой, между ними происходит некоторая внутренняя коммуникация. Я действую, действительно вижу мир в себе, я ничего не вижу извне. Я говорю о духовном мире, а на материальном уровне я должен вести себя так, как это принято в материальном мире. То есть, это значит воевать, зарабатывать и делать все, что необходимо. Но и здесь тоже, когда я выполняю все эти действия, я вижу, что делаю это, исходя из высшей необходимости. А что же происходит с твоим ощущением? Что это? Миллиарды людей? Это я? Они не мешают. Они не мешают, потому что я являются частью моего строения. Я охватываю их одним взглядом. Так же, как сейчас мое тело состоит из миллиардов частиц, кислот, электрических сил. И это не сбивает меня с толку. Также меня не путает вся эта большая система. Ведь она целиком включается в мое ощущение. Мы же не сходим с ума от этого мира, а ведь в нем есть так много деталей. Почему? Потому что это система, с которой я нахожусь в определенной взаимосвязи. Это удивительное ощущение. Вы можете описать, как вы это ощутили впервые? Вдруг начали чувствовать всех? Нет. Сначала возникают другие ощущения. Сначала они приходят в виде какого-то облака высшей силы, которое наполняет мир с огромной любовью. От этого наполнения воздух становится плотным, и ты ощущаешь на себе эту теплую силу, которая организует все от начала и до конца. Иногда тебе раскрывается это в такой форме, иногда в другой. Есть много возможностей. В этом состоит процесс развития. Потом ты раскрываешь, допустим, мы учим святая Келим, и ты чувствуешь вход и выход святов, и все происходящее с ними. Все, что ты учишь в Кабале, Решимот, поднимается с уровня на уровень, вход, выход, соударение, все это ты ощущаешь внутри себя. Это происходит в тебе. Что вы чувствуете по отношению к другим людям? Я чувствую, что они находятся в моей системе. Что вы ощущаете по отношению к ним? Две вещи. Во-первых, что они на самом деле являются частью меня, и поэтому я не отношусь к ним как к чужим. Это с одной стороны. С другой стороны, я ощущаю, что это я, но я должен заботиться о них. Мое восприятие разделяется на несколько этапов, на несколько пластов. Я должен позаботиться о том, чтобы они тоже достигли этого ощущения. Почему? Почему вы должны заботиться об этом? Потому что эта обоюдность выводит всех нас на еще более высокий уровень. Человек начинает чувствовать, что это не он влияет на них маленьких, которые ничего не понимают и только являются частями его системы. Он хочет подняться вместе с ними. Он начинает относиться к ним как к детям, о которых он должен заботиться, и хочет, чтобы они возвысились еще больше, чем он. Он начинает чувствовать, насколько он зависим от них. И это я? Где мое я? Все это я. Я — это весь мир. Человек — это маленький мир. И Творец тоже находится внутри него. Да? Человек раскрывает, что именно он включает в себя все мироздание. Включая Творца внутри нас. Он самый внутренний. Значит, есть я, есть Творец? Нет, я включаю в себя все. Вы чувствуете, например, вашего учителя Рабаши и Бальсулама как часть себя? Всех. В той системе, которую я постигаю, я ощущаю их как силы, как желание, как любовь. которая выражается каждым из них по-разному. Они поддерживают, поощряют, помогают, заботятся, конечно. Поэтому я говорю, что прежде всего это раскрывается в ощущении, в чувстве, а затем вступает в действие разум, чтобы исследовать все эти явления и вызвать в тебе ответные действия. Есть высказывание Рава Кука, которое я специально подобрал для нашей беседы. «Как бы я хотел собрать все человечество воедино, чтобы обнять всех». Как это отзывается в вас? Ты видишь, очень большой человек, великий каббалист. Все его книги — это истинная каббала. Рабаш очень уважал его. Он говорил, что Баальсулам был его другом. Они понимали друг друга, и между ними были очень теплые взаимоотношения. Что значит, что он хотел бы обнять весь мир, так он чувствует, исходя из своего постижения. Ему естественно, инстинктивно хочется обнять весь мир, так же, как тебе хочется обнять своего маленького ребенка. Это внутреннее побуждение, вызванное любовью. Это то, что он чувствует, это как крик души. А вы согласны с этим? Ну, я еще далек от такого высокого уровня, но я надеюсь его достичь. В сущности, это общая цель. Возлюби ближнего, как самого себя. Это великое правило Торы. Это общий закон всего нашего исправления, каждого из нас. То есть каждый из нас ощутит, что его «я» — это все? Да. И тогда меня уже не дергают за ниточки, я уже не управляю? Нет. Тогда ты уже начинаешь сам устанавливать происходящее. А что будет с моей индивидуальностью? Что от нее останется? Только тогда ты становишься самим собой. А сегодня ты, извини, просто йо-йо. Написано, что все созданы подобны животным. И мы должны выйти из этого состояния, в котором мы полностью зависимы, и достичь более высокого уровня. Будем надеяться, что мы раскроем свое истинное «я». Спасибо, профессор Лайтман. Спасибо вам, телезрители. До следующей встречи в эфире.